Здравствуйте, отец Олег.
Доброе утро, Инесса.
В Новосибирской епархии вы возглавляете отдел по тюремному служению, несете особое послушание. Иногда можно услышать от людей, даже ходящих в храмы, зачем помогать тем, кто совершил зло, кто кому-то причинил боль. Пусть несут наказание, они его заслужили, а вот жалеть и помогать им не надо. Но церковь помогает. Почему?
Ну, призывает нас к этому Священное Писание, сам Господь нас призывает. В одном из мест евангельских говорится, что Господь говорит, что был болен и посетистями, там был наг, одеистями, и в том числе был в темнице, и посетили меня. Был в темнице, то есть сам Господь говорит, что Он был в темнице. А в других местах он говорит, что сделали добро ближнему, ну, вы мне и сделали. И если вот понимать эти слова, что Господь говорит, что я был в темнице, был кто-то в темнице, чадо какое-то духовное, заблудшее, но это и сам Господь там был с ними. Вот. И мы, исполняя вот эту заповедь, мы делаем Божье дело. Мы Господу служим, когда помогаем ближнему своему. Вообще заповедь Божия, что возлюби ближнего твоего, а кто твой ближний? Ближний может быть и в том числе и осужденный.
Сколько на территории Новосибирской области находится?
В Новосибирской области на сегодняшний день 16 исправительных учреждений. Среди них есть и колонии строгого режима, мужские колонии, женских нету строгого режима, колонии общего режима, есть одно учреждение особого режима. Также у нас есть одно учреждение, женская исправительная колония, девятка, детская колония, или как ее называют, НВК, Новосибирская воспитательная колония. Есть у нас лечебное исправительное учреждение, десятка так называемая. Вот, три СИЗО. СИЗО – это следственный изолятор, три изолятора. Есть колония поселения в Колыване у нас.
На территории каждой из них есть храм или часовня?
Да, на территории всех учреждений на сегодняшний день есть храмы, либо часовня, либо молельная комната. Но вот в СИЗО-1 сейчас она в стадии как бы строительства, ну, в стадии оборудует эту комнату. Пока она еще не действует, но она оборудует ее. Вот, а так везде есть, да.
Как наличие храма на территории вот такого исправительного учреждения может повлиять на обстановку в целом в колонии?
Храм – это особое место в колонии. Вот здесь как бы особые взаимоотношения между теми людьми, которые ходят в храм. Тут они уже не просто там осужденные того или иного отряда, а там они рабы Божии, христиане, братья все. И в какой-то степени, находясь в храме, они обретают свободу. Вот на территории храма они ощущают себя свободными людьми. Духовно, внутренне, внешне-то они, конечно, не свободны, они отбывают свой срок, вот, но внутри они свободны. Я даже слышал такие мнения, вот некоторые осужденные, уже бывшие, которые освободились, они говорили, что когда я пришел к вере, вот там в колонии открыл для себя Господа Иисуса Христа, что я пришел к этому, я пришел к Господу. У меня такое чувство, говорит, было, что как будто стены упали, как будто нету, что я не в колонии, что все хорошо, что нету такого вот чего-то страшного, как будто это место. Я, то, что он, я, говорит, я с Богом там. Вот. И вот на территории храма, конечно, помещение храма, когда люди собираются, вместе молятся, они там как бы какой-то глоток свободы у них. Да. И как, вот, через участие в таинствах. Вот они ощущают себя больше, ну, как-то вот людьми, что ли, не просто осужденным, а он человек. Вот. И что интересно, что и сотрудники, которые приходят, там работают они в этом учреждении, и они тоже. Вот они в отрядах, допустим, ведут себя более строго, бывает иногда требовательно, спрашивают, как положено, по закону, так и должно быть. Но там они как-то рядом стоят, молятся, и уже как-то ощущается, что ну, мы такие же люди. Вот, как-то,
осужденные
как-то
и сближает. Сотрудники вместе?
Бывает такое, да, иногда. Вот у нас буквально на днях был престольный праздник, ВК-18. было, праздновалась память Владимирской иконы Божией Матери, храм в честь Владимирской иконы. И, значит, к нам на богослужение, на литургию, это был, кстати, 20-летие уже, юбилей этого храма тюремного. Вот. Приехала сотрудница из главного управления службы исполнения наказания, вот, сотрудница воспитательной службы. Пришел начальник этого учреждения, пришел, как мы говорим, замполит, но зам по воспитательной пришел. Вот офицеры пришли. И также был там еще один сотрудник, он как бы, ну, всегда присутствует, как бы, потому что у нас там женщины присутствовали на этой службе, они пели, певчих мы приглашали. Должен быть всегда сотрудник, который их опекает там, а как. Вот. И вот вместе стояли все, молились. И такого больше нигде невозможно, чтобы рядом начальник колонии стоял, тут же осужденный, вот вместе они молятся. Как-то вот только в храме такое возможно.
С чего начинается общение священника с осужденными?
Ну, когда приходят новые люди, вот у нас есть там такое место в колонии, называется карантин. Иногда бывает, что я сам к ним прихожу. Вот они, как говорят, этапированы, этапом пришли из следственного изолятора в учреждение. И сначала их помещают в карантин. Они там находятся, там, допустим, 2 недели вот, примерно. И я их посещаю. Ну, посещают их сотрудники, рассказывают им об этом учреждении, как себя правильно вести там, вот такой распорядок дня, там, все такое вот. А я им рассказываю о том, как духовная жизнь у нас идет, что о храме рассказываю, интересуюсь, крещеные ли вы, если крещеные, носите ли вы крестик, значит, если нету крестика, я стараюсь им этот крестик, ну, подарю, чтобы носи, вот, призываю их к тому, чтобы они в храм приходили, как только их из карантина выпустят. Вот. Кто не крещеный, чтобы покрестились, пришли, вот если есть такое желание. Ну вот так кратко их ознакомливаю вот, с историей нашего храма, нашей общины. Вот. Ну а потом я их жду в храме, они приходят, многие приходят.
Вы совершаете различные православные таинства. А какие из них доставляют вам наиболее такую духовную радость?
Крещение. Таинство крещения. Потому что, ну, ведь крещение – это такое таинство, особенно человек полностью омывается от своих грехов, чист становится. Хотя он находится в колонии, хотя он там сидит по какой-нибудь тяжелой статье, может быть, срок у него большой. Вот. Но в таинстве крещения происходит это чудо. Он пред Богом, он чист. Вот. И я в какой-то степени к этому причастен, помогаю ему в этом. И перед этим я его наставляю, говорю ему слово, как бы о смысле жизни, что вот ты становишься вот на такие вот, на такой путь, такой дорогой пойдешь, показываю ему цель, к чему призван христианин. Но это для нас как-то, как бы, знаете, почти как праздник, что пришли люди, и все так. И все ребята, кто с общины, они тоже присутствуют при крещении, стараются участвовать там. Ну, смотрят со стороны и, там, допустим, почитать символ веры, ну, помогают там, и, ну, как бы это событие такое, когда человек крестится. Вот. Ну, хотя и другие таинства, конечно, тоже, ну, и в литургии, допустим, все ждут всегда таинства исповеди, там тоже, в колонии-то особая исповедь. Понимаете, это ведь самое дно нашей жизни, колония. Это самое дно, уже дальше некуда, ниже некуда. Человек, особенно если это колония, допустим, вот есть больница, да, это называют ЛИУ-10, там больные люди, там и туберкулез, там, и ВИЧ, там, и прочее. И кто-то бывает на грани жизни и смерти. Вот. И если вот человек в такой момент, вот он приходит к Богу, он хочет покаяться искренне, это тоже вот такое событие большое. И священник в этом участвует, и сам чувствует, что и я как-то внутренне, и раз я с этим человеком рядом, и я как-то очищаюсь даже тоже.
А вы выслушиваете истории, за что сидит человек, за какую статью, за какое преступление? И не возникает ли какого-то барьера, вот, например, неприятия этого человека, если он совершил какое-то зло?
Выслушиваю, я знаю обо всех, кто вот у нас в общении находится, я знаю все, кто там по какой статье сидит, какой срок. Даже какая, ну, все знаю, какая семья у него, кто его ждет, у кого-то, может быть, не ждет уже его. Вот стараюсь о человеке все знать, чтобы понять его лучше. Вот. Все, в принципе, все знаешь о человеке.
А с родственниками приходится общаться, тоже какие-то отношения выстраивать? Обращаются ли
с родственниками? Родственники. Они, вы знаете, бывает, иногда проходу не дают. И по телефону звонят. И до позднего вечера. У кого-то, значит, особенно женщины, конечно, мамы. Сын попал в такую ситуацию жизненную непростую. И я даже удивляюсь, ну как же вы раньше-то так не заботились о нем, почему? А сейчас такая забота. И вот все то, что я должен его покрестить, его и должен все ему сделать, все, вот поговорить с ним там, вот все должен. И попробуйте только не поговорите с ним. Вот иногда бывает, невесты звонят, это еще, ну я даже не знаю, это не скажу, что хуже, но это как-то мне еще более на меня накладывает, как-то нагрузка такая, прямо кто-то требует, что мне нужно обязательно повенчаться.
Венчаете?
Были такие случаи, редко, потому что у меня такой, ну как бы принцип, что ли, что я венчаю только тех, кто в первом браке еще, у которых нет детей. Может быть, знакомы давно уже. Вот у меня были такие случаи, когда со школы, знакомы прям со школы, и он молодой попал, бывает наказание, девушка его ждет, и я тогда вот разрешил. Ну, тогда еще я просто был не руководитель отдела, но отец Владимир, он у нас до сих пор является как бы духовным таким лидером вот, тюремного служения. Я до сих пор у него прошу и благословения, разрешения иногда на какие-то... И вот тогда я тоже спрашивал у него, можно ли повенчать мне их. Ну, батюшка разрешал, слава Богу, и венчались. Да, были. Но это немного таких случаев, там 3-4 случая, может быть, у меня было.
Миссия Русской Православной Церкви в исправительных учреждениях – это не только проведение богослужений, совершение таинств, но и проведение различных мероприятий. Расскажите о них, пожалуйста, поподробнее.
У нас проходит фестиваль колокольного звона. Приглашаем звонарей, которые вот со свободы. И даже приезжают звонари, у нас приезжали с Москвы. Приезжал даже отец Роман, это иеродиакон Свято-Даниилового монастыря. Он там в Даниловом монастыре, ну, главный, как сказать, по колокольному звону отвечает за это. И он такой известный человек. Он везде ездит, как за рубежом, там, где какие колокола, там, которые после революции оказались за рубежом, он возвращает их там. И вот он у нас был. Вот мы с ним даже повенчали, я помню, он как диаконским чином там служил, венчали. Вот с Москвы даже были люди, и мы до сих пор поддерживаем отношения с ними.
Это организация досуга или обучение?
И не только колокольный звон.
Или это обучение дает что-то, нечто большее, осужденное?
Это не, я думаю, что нет, это, конечно, это не времяпрепровождение, и не каждый решится, ну, прийти, чтобы поучиться на колоколах. Это такой шаг большой. Вот. Ведь там вот в отрядах, да, всегда очень пристальное внимание за верующими людьми. Что как этот человек себя ведет? Он в храм ходит, он там на колоколах что-то там, каждый день он там на колокольню залазит и там звонит. И что, как он себя ведет? В общем, к таким людям пристальное внимание. И, что, и некоторые даже вот стесняются, не могут в храм зайти, а уж тем более там на колоколах исполнять. И если человек сделал такой шаг, решился, для него это не просто времяпрепровождение, это уже как бы он, я бы сказал, такие люди, они его видно, он как будто вот изнутри светится. Звонари, они какие-то такие особенные, особенные люди. То есть они исполняют душой, не просто там время проводят, а они душой это все исполняют. Вот. И они учатся как-то вот, появляются таланты у них, вот, может, кто-то из них и не был, далеко не все там учились в музыкальной школе, даже большинство, наверное, не училось, а все получается, все осваивают.
Вы плотно общаетесь с руководством колонии, исправительных учреждений. А могут ли к вам обратиться осужденные, если их права нарушаются? И можете ли вы оказать им какую-то помощь?
Да, они могут ко мне обратиться, потому что я являюсь не просто священнослужителем, окормляющим приход, а на сегодняшний день являюсь помощником начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области. То есть помощником генерала, вот, который возглавляет эту службу в Новосибирской области. И именно помощником по вопросам организации работы с верующими. Ну, то есть сюда это все вопросы входят. Если какие-то нарушения где-то есть, человеку не дают там помолиться, или он хочет к себе пригласить священнослужителя какого-нибудь, как ему правильно повести. Там разные вопросы. И приходят. У меня запланированы личные приемы есть. Ежемесячно в колониях провожу. Вот. Иногда это приемы бывают совместно с помощником начальника по правам человека, есть такая у нас должность, чтобы, и я тоже там присутствую. Иногда бывают, возникают вопросы, вот у нее-то вопросы там медицинского характера бывают, какие-то социальные вопросы, когда человек освободится, куда он пойдет, там, ему там помочь надо в чем-то, там, документы оформить, какие-то там гражданства, еще что. У меня вот духовные вопросы, иногда бывают, люди с такими вопросами подходят. Ну, допустим, какие вопросы? Ну, допустим, человек написал письмо в монастырь какой-то, просит выслать ему литературу какую-то. Литературу ему присылают, а здесь он получить ее не может, потому что ее не пропускают. Ну, там надо посмотреть, что за литература. Бывает иногда литература экстремистского характера. Можно ли ее в колонию допускать? И вот нужна помощь, конечно, чтобы человеку разрешили там посмотреть это все надо. Вот. Иногда вопросы бывают, что кто-то готовится к освобождению и вот так вот мечтает учиться. Кто-то в семинарию хочет поступить, да, кто-то иконописцем хочет стать. Вот, кстати, вот по поводу иконописи. Есть у меня такой пример. Вот в той колонии, которую я кормляю, 18-я колония, один из осужденных, будучи, ну, вот отбывая свое наказание, как-то вот он так душой своей, сердцем, видать, своим потянулся, он захотел нарисовать Божью Матерь. Он не был художником, никогда не рисовал. В школе, может быть, на урок рисования там и все. И он стал пытаться. Он ходил в храм и вот пытался там. Я его благословил, говорю, пробуй, может быть, и получится что-то. Потом наступил такой момент, я смог пригласить ему специалиста туда в колонию, иконописца, женщину, которая преподавала. Она к нам в отпуск приехала сюда, в Новосибирск. И она провела с ним там пару, может быть, дала ему занятия. Таких основных рассказала, какие там приемы иконописания, там, как краску готовить надо, как там доску готовить, там все. И вот он так этим увлекся, прям серьезно очень к этому подошел, с молитвою, молиться стал более серьезно. И он, значит, стал иконы писать, вы знаете, ну просто как будто это где-то вот в Софре написаны иконы. Ну, он проходит ежегодный раз в два года конкурс по иконописи среди осужденных, всероссийский, называется «Канон». Он занял первое место по всей России вообще. В Москве вот на рождественских чтениях там награждают, и он занял первое место. Так было приятно, что вот нашу общину отметили, что вот у нас такой появился иконописец. Потом на следующий раз, когда он еще тоже участвовал в конкурсе, написал икону, прекрасно написал икону. Там Божью Матерь тоже так. И даже ему помогли, золото сусальное достали. Там все как положено сделал. Но занял третье место, потому что немножко не по теме там было. Там тему объявляют, надо по теме писать иконы. Но какое было качество исполнения, его в призеры как бы вот. Ну, дали другим немножко там, он третьим стал. Но все равно приятно, что вот человек первое место занял, третье место занял. Вот.
А человек уже вышел на свободу?
Да, сейчас вышел. Он расписал храм. Значит, будучи еще, ну, отбывающим наказание, он, значит, поступил заочно. Даже это, наверное, как заочно, не заочно, дистанционно, может быть, в школу иконописи в Подмосковье. И вот когда он уже освобождался, он был уже закончил третий курс. Он писал, какие-то работы ему давали там, присылали, он их он писал, и через человека туда, там кто-то ездил с Новосибирска, по-моему, в эту школу, и отправляли эти, ну, его работы. И вот он потихонечку закончил 3 курса, освободился, приехал туда, это город Дубно, Подмосковье, и его посвятили в иконописцы. То есть это какой-то особый такой ритуал посвящения в иконописцы. Посвятили, он потом закончил эту школу все полностью. Вот. Ну и вот сейчас он в Новосибирске, он работает, помогает храмом. И...
Вы поддерживаете отношения?
Да, он прихожанин храма. Мы поддерживаем вот праздник, который был недавно, я вам говорил уже, что 20-летие прихода, он пришел, он вернулся туда, откуда, как говорится, выпорхнул, скажем так. Угу. Вернулся, побыл с нами, помолился там, причастился. Вот, мы поддерживаем отношения, да.
Батюшка, какие задачи вы ставите себе, сверхзадачи, работая вот в тюрьмах?
Работа в колонии, это получается постоянный, как бы такой, ну, как бы двигать себя, как подвиг, что ли, такой. Иногда не хочется, бывает, что, потому что есть, ну, много дела, семья есть, и дети есть, хочется им тоже внимание уделить, но стоят задачи, которые надо выполнять.
А кто строит эти храмы, на чьи средства?
Ну, строят-то самые осужденные. Вот. А средства – это благотворители, родственники осужденных, в основном родственники. Вот. Ну, конечно, при поддержке администрации. Мы тоже помогаем. Церковь в каком плане? Ну, договариваемся с благотворителями, которые помогают, допустим, в храме. Мы их просим, что помогите колонии там. Ну, может, незначительно как-то. Кто-то техникой поможет, там машину даст, там какую-нибудь бетономешалку, какой-нибудь там миксер. Кто-то, допустим, леса даст, для, чтобы там штукатурить этот храм. Кто-то, может быть, выделит какое-нибудь утепление, какое-нибудь там для крыши утеплить. Кто-то досок чуть-чуть даст. Ну, вот так вот. И с миру по нитке. И получается, что, в общем-то, получается, что потом смотришь, храм как игрушка.
На территории Новосибирска находится несколько исправительных учреждений. Одно из них, номер 18, строгого режима, на Ключ-Камышинском плато. Здесь отбывает наказание за совершение особо тяжких преступлений. И срок наказания, назначенный за такие деяния, немалый. А условия пребывания осужденных в нем строгие. Чуть меньше 20 лет назад в колонии была создана православная община. Сегодня она насчитывает более 60 человек. Силами заключенных здесь был построен каменный храм в честь иконы Божией Матери Владимирской. Открывшийся духовно-просветительский центр для осужденных пока единственный в России. Опытом его создания уже заинтересовались в других исправительных учреждениях. Сегодня у верующих есть возможность посещать библиотеку, изучать духовную литературу, заниматься в иконописной мастерской, посещать воскресную школу, школу, обучаться звонарскому искусству. Но главное – изменить свою жизнь.
Отец Олег, расскажите, пожалуйста, еще какие-нибудь истории со счастливым концом, когда вера изменяет человека и направляет его на другой путь.
Бывший осужденный, он, ну, отбывая наказание, также вот стал прихожанином нашей общины, помогал очень много приходу, просто руками помогал, там строил все, и даже материально немножко он привлекал там средства. Вот. И будучи уже на свободе, отбыв свое наказание, он организовал свое дело. Вот. Небольшой свой, маленький бизнес. Вот. И вот что важно, что он организовал это дело, но он старается привлекать вот к себе, вот, заниматься вот этим делом бывших осужденных, которые отбывали наказание. То есть получается, происходит такой процесс, ну, это тоже можно сказать, что ресоциализация. Человек возвращается в общество, помогает тебе кто? Тот, кто уже освободился, уже каким-то путем пошел и подтягивает этого к себе. Но и то не каждого. И именно из общины, ну, старается верующего человека, потому что, ну, вот, человек такое существо слабое, бывает где-то и грех пойдет, сам что-то там, надежный нужен человек. И вот он таких людей подыскивает, и им помогает, дает им работу, как-то в жизни им помогает. Ну, живут как бы семьей такой дружной. Вот. И вот и храму помогает, не забывает. Вот он тоже был юбилей общины, он приезжал также, причащался. Вот. То есть, получается, если человек там, вот в этих, за этой колючей проволокой, если он приходит, вот серьезно приходит к Богу, если вот какой-то фундамент такой своей жизни там, ну, обретает, твердо становится, какие-то принципы, принципы жизни такие у него меняются, он именно Божьи законы во главу угла ставит, то вот эта вот связь потом не прекращается. Он, люди возвращаются опять уже помочь там в колонии, чем возможно. Много препятствий всяких там, не так это просто, но тем не менее. Потому что, ну, действительно, там настоящее дело вот делается, серьезное. И тут неважно, на свободе или время прошло. Многие ребята, вот мне, кто освободился, звонят потом и предлагают помощь свою.
Да, я хотела спросить у вас, вот вы поддерживаете отношения вот со своими подопечными,
конечно,
когда они выходят на свободу? Какую помощь вы им оказываете или как общение выстраивается?
Ну, приходят также на исповедь, также кто-то в брак вступает, просит батюшка там, допустим, помолитесь о нас или повенчайте, или там детей покрестите, и осветите предприятие, там, приедьте. Человек освободился, у него там дела как-то идут, он тоже просит, чтобы каких-то молитв, вот, чтобы помогали ему молитвой. Вот. Я сам иногда к ним обращаюсь. Допустим, нужно какой-то транспорт, машина, ну, что для колонии сделать. И прошу, ребята помогают. Ну, как бы у нас отношения, вот благодаря им-то и этим ребятам у нас все как-то выстраивается, наша жизнь, большую помощь оказывают. Прям. Они надежные, скажем так. Это в Евангелии такое место говорится, что сам искушен быв, может искушаемо помощи. То есть сам он прошел этот путь, он другим теперь знает, как помочь. Он знает, что нужно, и помогает.
Отец Олег, если сейчас наши телезрители, посмотрев нашу программу, захотят оказать какую-то помощь тем, кто находится сейчас в местах лишения свободы, женщинам, подросткам, пожилым, да всем, кто находится на пожизненном заключении, как это можно сделать и что могут сделать вот люди, которые находятся на свободе?
Ну, для... они могут обратиться, значит, я служу в храме Михаила Архангела Октябрьского района, они могут обратиться в этот храм. У нас есть настоятель, отец Павел Плотников, у нас есть почетный настоятель, отец игумен Владимир Соколов. И мы можем им, как говорится, и словом там, помочь, может, советом каким-то. Но если какое-то конкретное дело, можем тоже так же вот, постараться помочь этому человеку. А если он хочет помочь, тоже может обратиться. И, ну, ко мне подойти и спросить, чем мы можем помочь там, допустим, что нужно для осужденных. И, ну, будем как-то тогда уже сотрудничать с этим человеком.
Спасибо вам большое, отец Олег, что пришли в нашу программу, что рассказали много интересного.